Насколько известно, законы о саламандрах были изданы прежде всего во Франции. Первый из них определял обязанности саламандр в случае мобилизации и войны. Второй закон, так называемый закон Деваля, предписывал саламандрам селиться только в тех прибрежных пунктах, которые укажет им их собственник или соответствующий орган департаментской администрации. Третий закон гласил, что саламандры обязаны беспрекословно подчиняться всем полицейским распоряжениям. В случае неподчинения полицейские власти имеют право карать их заключением в сухом и светлом месте и даже долгосрочным отстранением от работы. Левые партии тотчас внесли в парламент предложение разработать систему социальных законов для саламандр, которые ограничили бы их трудовые повинности и возложили на работодателей определенные обязательства по отношению к трудящимся саламандрам, например, двухнедельный отпуск в период весеннего спаривания. В противоположность этим партиям, крайние левые потребовали вообще изгнать из общества всех саламандр, как враждебных трудящимся массам, ибо саламандры слишком много и притом почти бесплатно работают на капиталистов, чем ставят под угрозу жизненный уровень рабочего класса. В поддержку этого требования в Бресте началась забастовка, а в Париже произошли крупные демонстрации. В результате было много раненых, и кабинет Девале вынужден был подать в отставку. В Италии саламандры были подчинены специальной саламандровой корпорации, состоящей из предпринимателей и представителей власти. В Голландии они находились в ведении Министерства водных сооружений. Словом, каждое государство решало саламандровую проблему по-своему, и все по-разному. Но многочисленные правительственные распоряжения, которые определяли гражданские обязанности и ограничивали чисто животную свободу саламандр, были, в общем, всюду одинаковы. Разумеется, тотчас вслед за изданием первых законов о саламандрах появились люди, которые во имя юридической логики доказывали, что если человеческое общество налагает на саламандр известные обязанности, то оно должно признать за ними и некоторые права. Государство, издавая законы для саламандр, тем самым признает их свободными и правомочными субъектами права, и даже своими подданными. А в таком случае надо каким-то образом упорядочить их взаимоотношения с государством, под юрисдикцией которого они находятся. Можно, конечно, считать саламандр иностранными иммигрантами, но тогда государство не вправе налагать на них определенные обязанности и повинности на случай мобилизации и войны, как это сделали все цивилизованные страны. За исключением Англии. В случае военного конфликта мы наверняка потребуем от саламандр, чтобы они защищали наши побережья. Но тогда мы не можем отказать им в известных гражданских правах, как то избирательное право, право собраний, право на представительство в различных выборных органах и так далее. Некоторые понимали равноправие саламандр до такой степени буквально, что требовали для саламандр право занимать любые общественные должности в воде и на суше, Жан Курто, или сформирование из саламандр вооруженных по всем правилам подводных полков с собственными подводными командирами, генерал Дюфур, и даже разрешение смешанных браков между людьми и саламандрами, адвокат Луи Пьерро. Правда, естествоведы утверждали, что такие браки вообще невозможны, но мэтр Пьерро заявил, что дело не в физической возможности, а в правовом принципе, и что он сам готов жениться на саламандре, дабы доказать, что реформа брачного права не останется только на бумаге. Впоследствии мэтр Пьерро сделался весьма популярным адвокатом по бракоразводным делам. В связи с этим следует упомянуть, что в американской печати время от времени появлялись сообщения о девушках, якобы изнасилованных саламандрами во время купания. Поэтому в Соединенных Штатах участились случаи, когда саламандр хватали и подвергали линчеванию, чаще всего путем сожжения на костре. Напрасно ученые протестовали против этого народного обычая, утверждая, что строение тела саламандр совершенно исключает подобные преступления с их стороны. Многие девушки показали под присягой, что саламандры приставали к ним, и тем самым для каждого нормального американца вопрос был решен. Впоследствии излюбленный способ линчевания саламандр, то есть сожжение, подвергся все-таки ограничению. Сжигать саламандр разрешалось только по субботам, и притом под наблюдением пожарных. Тогда же возникло и движение против линчевания саламандр, во главе которого стал негритянский священник Роберт Вашингтон. К нему примкнуло свыше 100 тысяч человек, причем почти исключительно негров. Американская печать подняла крик, заявляя, что это движение преследует разрушительные политические цели. Дело дошло до нападений на негритянские кварталы, причем было сожжено много негров, молившихся в своих церквях за братьев Саламандр. Ожесточение против негров достигло своей высшей точки, когда от подожженной негритянской церкви в Гордонвилле, штат Луизиана, пожар распространился на весь город. Впрочем, это не имеет уже прямого отношения к истории Саламандр. Из числа юридических установлений и льгот, действительно касающихся Саламандр, упомянем хотя бы некоторые. Каждая Саламандра была записана в Саламандровую метрическую книгу и зарегистрирована по месту работы. Саламандры обязывались получать разрешение властей на проживание в данном месте. Они должны были платить подушную подать, которую вносил за них их владелец, производивший потом соответствующие удержания из выдаваемой им пищи, так как саламандры не получали денежного вознаграждения. Точно так же они должны были платить арендную плату за участки побережья, на которых жили, взносы в муниципальную кассу, пошлину за воздвигнутые заборы, школьный налог и нести прочие общественные повинности. Короче, мы должны честно признать, что в этом отношении с ними обходились, как и с другими гражданами, так что они все же пользовались известным равноправием. Раздавались даже требования о предоставлении саламандрам своего рода подводной автономии, но все эти и другие подобные же рассуждения оставались всегда чисто академическими. Дело не дошло до каких-либо практических выводов главным образом потому, что саламандры нигде и никогда не добивались никаких политических прав. Также без участия саламандр и без видимого интереса с их стороны протекала другая крупная дискуссия вокруг вопроса, можно ли крестить саламандр. Католическая церковь с самого начала твердо держалась той точки зрения, что это недопустимо ни под каким видом, поскольку саламандры не принадлежат к Адамову потомству и не были зачаты в первородном грехе, они не могут быть очищаемы от этого греха таинством святого крещения. Святая Церковь не желает входить в обсуждение вопроса, обладают ли саламандры бессмертной душою или какими-нибудь другими дарами Господней благодати. Ее благорасположение к саламандрам может выражаться лишь в поминании их в особой молитве, которая будет произноситься в определенные дни наряду с молитвой за души в чистилище и предстательством за неверующих. Смотри энциклику его святейшества Папы «Mirabilia Dei Opera». Достойное удивление создания Божье. Латынь. Не так просто было разрешить этот вопрос протестантским церквям. Правда, они признавали за саламандрами разум, а следовательно и способность воспринять христианское учение, но не решались принять их в лоно церкви и тем самым сделать своими братьями во Христе. Они ограничились поэтому изданием в сокращенном виде священного писания для саламандр на непромокаемой бумаге и распространили его в миллионах экземпляров. Предполагалось также сочинить для саламандр, по аналогии с Basic English, нечто вроде Basic Christian, то есть сведенное к основным принципам и упрощенное христианское учение. Но сделанные в этом направлении опыты вызвали столько теологических споров, что в конце концов от этой затеи пришлось отказаться. По этому вопросу появилась такая обширная литература, что одна только ее библиография заняла бы два толстых тома. Не столь щепетильны были некоторые религиозные секты, особенно американские, которые посылали к саламандрам своих миссионеров, чтобы они проповедовали им истинную веру и крестили их по словам Писания. «Идите по всему миру, учите все народы». Но лишь немногим миссионерам удалось проникнуть за заборы, отделявшие саламандр от людей. Предприниматели запрещали им доступ к саламандрам, чтобы они своими проповедями не отрывали их понапрасну от дела. И поэтому то тут, то там можно было видеть, как у просмоленного забора стоит проповедник, окруженный собаками, и под аккомпанемент яростного лая тщетно, но горячо излагает Слово Божие. Несколько большим распространением пользовался среди саламандр монизм. Некоторые из них верили также в материализм, золотой стандарт и прочие научные догмы. Популярный философ Георг Секвенс сочинил даже специальную религию для саламандр, высшим и главнейшим догматом которой была вера в великого саламандра. Правда, это учение совсем не привелось у саламандр, зато нашло очень много приверженцев среди людей, особенно в больших городах, где в короткий срок появилось множество тайных храмов саламандрового культа. Среди документов Пана Павондра имеется весьма порнографическая брошюрка, составленная якобы на основании полицейских рапортов города Б. Материалы этого частного издания, выпущенного с научными целями, невозможно цитировать в приличной книге, и мы позаимствуем оттуда лишь некоторые выдержки. В центре храма саламандрового культа, находящегося в доме X на улице Y, устроен большой бассейн, выложенный темно-красным мрамором. Вода в бассейне, смешанная с благовонными эссенциями, подогрета и освещается снизу огнями, все время меняющими свой цвет. Другого освещения в храме не имеется. С двух сторон в этот бассейн, переливающийся всеми цветами радуги, спускаются по мраморным ступеням с пением саламандровых летаний совершенно обнаженные верующие, саламандры и саламандрии, с одной стороны мужчины, с другой — женщины, все из высшего круга. Можно назвать, в частности, баронессу М, киноартиста С, посланника Д и многих других видных лиц. Внезапно голубой прожектор освещает громадную мраморную скалу, выступающую над водой. На скале лежит, тяжело дыша, огромная старая черная саламандра, именуемая магистр саламандр. Секунда длится молчание. Затем раздается голос магистра. Он призывает верующих полностью, всей душой отдаться предстоящим обрядам саламандровой пляски и преклониться пред великим саламандром. После этого магистр поднимается и начинает извиваться верхней частью туловища. Вслед за ним верующие мужчины, погрузившись в воду по шею, тоже неистово раскачиваются и извиваются, все быстрее и быстрее, якобы для того, чтобы образовалась половая среда. Во время этого обряда саламандрии издают резкие звуки «ц-ц-ц» и кричат скрипучими голосами. Один за другим гаснут огни под водой, и разыгрывается всеобщая оргия. Мы не можем поручиться за правильность этого описания, но достоверно известно, что во всех крупных городах Европы полиция, с одной стороны, строго преследовала эти саламандровые секты, а с другой только и делала, что разбирала постоянно возникавшие в этой связи грандиозные общественные скандалы. Однако можно заключить, что хотя культ великого саламандра и был необычайно распространен, но по большей части таинства совершались не с таким сказочным великолепием, а среди менее состоятельного люда, даже просто на суше. Сами саламандры позднее приняли почти всюду иную религию, причем неизвестно, откуда они ее взяли. Это было поклонение Молоху, которого они представляли себе в виде исполинской саламандры с человеческой головой. По слухам, у них под водой были огромные идолы из чугуна, которые они заказывали у Армстронга или Круппа, но подробности их религиозных обрядов, будто бы необычайно таинственных и жестоких, так и остались неизвестными, потому что совершались под водой. По-видимому, эта религия распространилась у них потому, что имя Молоха напоминало им естественно научное «Мольхе» или немецкое «Мольх» — название саламандры. Как видно из изложенного, саламандровый вопрос в течение долгого времени сводился к тому, в состоянии ли, и если да, то в какой мере саламандры, будучи существами разумными и в значительной степени цивилизованными, пользоваться теми или иными человеческими правами, хотя бы где-то на грани человеческого общества и человеческого порядка. Иными словами, это был внутренний вопрос каждого отдельного государства, разрешавшийся в рамках гражданского права. Долгие годы никому не приходило в голову, что саламандровый вопрос может иметь крупнейшее международное значение, и что с саламандрами придется, пожалуй, иметь дело не только как с мыслящими существами, но и как с единым саламандровым коллективом или саламандровой нацией. Строго говоря, первый шаг к такому пониманию саламандровой проблемы сделали те эксцентричные христианские секты, которые пытались окрестить саламандр, ссылаясь на слова Писания «Идите по всему миру, учите все народы». Тем самым впервые было заявлено, что саламандры — нечто вроде нации.
Да и упоминавшаяся выше католическая молитва за саламандр давала им определение «Dei creatura de gente molche» — создание Божье народа саламандр.
Но первым, подлинно международным признанием саламандр как особой расы явилось лишь известное обращение коммунистического интернационала, подписанное товарищем Молоковым и адресованное угнетенным и революционным саламандрам всего мира. Обращение, сохранившееся в бумагах пана Павондры, гласило: «Товарищи саламандры, капиталистический строй отыскал свою последнюю жертву. Когда его тирания стала окончательно рушиться под ударами переживающего революционный подъем классово-сознательного пролетариата, прогнивший капитализм запряг в свое ярмо вас, труженики моря, душевно поработил вас буржуазной цивилизацией, подчинил вас собственным классовым законам, лишил всех свобод и сделал все, чтобы получить возможность безнаказанно и жестоко вас эксплуатировать». 14 строк изъято цензурой. «Трудящиеся саламандры, настает минута, когда вы начинаете сознавать всю тяжесть рабства, в котором вы живете». 7 строк изъято цензурой. «И добиваться своих прав как класс и как нация». «Товарищи саламандры, революционный пролетариат всего мира протягивает вам руку». 11 строк изъято цензурой. «Используя все средства, основывайте заводские советы. Избирайте уполномоченных, создавайте забастовочные фонды. Можете рассчитывать на то, что сознательные рабочие не оставят вас в вашей справедливой борьбе и плечом к плечу с вами предпримут последний штурм». 9 строк изъято цензурой. «Угнетенные и революционные саламандры всего мира, соединяйтесь! Наступает последний и решительный бой». Подпись Молоков. Хотя это обращение вроде бы не оказало на саламандр прямого воздействия, тем не менее оно вызвало значительный отклик в мировой прессе и нашло многочисленных последователей, по крайней мере в том смысле, что на саламандр, как на большую общественную массу, с самых различных сторон посыпались пламенные призывы присоединиться к тем или иным идейным, политическим и социальным программам человечества. В коллекции пана Павондры мы нашли несколько воззваний, остальные, вероятно, спалила пани Павондрова. Из сохранившегося материала отметим лишь следующее обращение. «Саламандры, долой оружие!» Пацифистский манифест.
«Мольхе, верт юден хараус!»
«Саламандры, вышвырните евреев!»
Немецкая листовка.
«Товарищи саламандры!»
Воззвание группы анархистов-бакунинцев.
«Камрады саламандры!»
Публичное обращение скаутов, занимающихся водным спортом.
«Граждане саламандры!»
Воззвание фракции гражданских реформ в Дьеппе. «Друзья саламандры!» Адрес Союза аквариистических обществ и любителей водной фауны. «Саламандры! Друзья!» Воззвание общества нравственного возрождения.
«Коллеги саламандры! Вступайте в наши ряды!»
Общество взаимопомощи бывших моряков.
«Коллеги саламандры!» — клуб пловцов в Эгире.
Особенно важным, если судить по тому, как пан Павондра тщательно подклеил эту вырезку, было, вероятно, воззвание, текст которого написан на неизвестном языке. Саламандровой проблемой занялось со временем и Международное бюро труда в Женеве. Там столкнулись два противоположных взгляда. Одни признавали саламандр новой категорией работающих, и добивались распространения на них в полном объеме социального законодательства, касающегося рабочего времени, отпусков с сохранением зарплаты, страхования по инвалидности и старости и так далее. Другие, наоборот, заявляли, что в лице саламандр растет опасная конкуренция трудящимся людям, и что использование труда саламандр просто надо запретить как антисоциальное явление.
Против этого предложения выступили, однако, не только работодатели, но и делегаты от рабочих, которые ссылались на то, что саламандры перестали быть только новой рабочей армией, но сделались крупным потребителем со все возрастающим значением. Они привели данные о том, в каком небывалом объеме возросла за последнее время занятость рабочих в металлообрабатывающей промышленности. Инструменты, машины и чугунные идолы для саламандр. Военной, химической, подводные взрывчатые вещества. Бумажной, учебники для саламандр. Цементной, лесной, искусственного корма, саламандр фуд и многих других отраслей. Тоннаж торгового флота увеличился по сравнению с досаламандровыми временами на 27%. Добыча угля на 18,6%. Косвенным путем, благодаря повышению числа занятых рабочих и уровня благосостояния людей, увеличиваются обороты в других отраслях промышленности. Наконец, в самое последнее время саламандры стали заказывать разные детали машин по собственным чертежам. Из них они монтируют под водой пневматические сверла, молоты, подводные двигатели, печатные станки, подводные радиопередатчики и другие механизмы собственной конструкции. За эти детали саламандры платят повышением производительности труда. Уже сейчас пятая часть всей мировой продукции тяжелой промышленности и точной механики зависит от заказов саламандр. Уничтожьте саламандр, и вам придется закрыть 1/5 всех предприятий. Вместо нынешнего процветания миллионы людей окажутся без работы. Международное бюро труда не могло, конечно, не считаться с этими возражениями. В конечном счете, после долгих переговоров было достигнуто компромиссное решение, в котором говорилось, что вышеозначенные работополучатели группы С, земноводные, могут быть заняты только в воде или под водой, а на берегу лишь на расстоянии не более 10 метров от наивысшей черты прилива. Они не имеют права добывать уголь или нефть на морском дне, не имеют права производить для сбыта на суше бумагу, текстильные товары или искусственную кожу из водорослей и так далее. Эти ограничения саламандровой продукции были сведены в кодекс из 19 параграфов, которых мы не приводим подробно по той простой причине, что с ними, само собой разумеется, нигде не считались. Но в качестве образчика широкомасштабного, подлинно международного решения экономической и социальной стороны саламандрового вопроса этот кодекс являл собой внушительный и интересный документ. Несколько медленнее подвигалось дело с международным признанием саламандр в других областях, в частности, в области культурных взаимоотношений. Когда в специальном журнале за подписью Джона Симена появилась многократно цитировавшаяся потом статья «Геологическое строение морского дна у Багамских островов», то никто не подозревал, что это научный труд ученой саламандры. Но когда научные конгрессы, различные академии и ученые общества стали получать от исследователей саламандр сообщения и работы по вопросам океанографии, географии, гидробиологии, высшей математики и других точных наук, то это всякий раз вызывало большое смущение и даже негодование, который великий доктор Мартель выразил в словах «Эта мразь хочет нас учить!». Японский ученый, доктор Анашита, который отважился процитировать сообщение одной саламандры о развитии желткового мешка у головастика глубоководной морской рыбки Аргиропеликус хемигимнус кокка, подвергся бойкоту со стороны ученого мира и сделал себе харакири. Для университетской науки стало вопросом чести и корпоративной гордости не замечать ни одной научной работы саламандр. Тем большее внимание, если не возмущение, вызвал жест университетского центра в Ницце, который пригласил доктора Шарля Мерсье, высокоученую саламандру из Тулонского порта, выступить на торжественном акте, где доктор Мерсье с огромным успехом прочел лекцию о теории сечений конусов в неевклидовой геометрии. В коллекции пана Павондры сохранилось довольно поверхностное, сделанное в духе фельетона описание этого торжества. К сожалению, от него уцелела только половинка, а остальная часть куда-то пропала. Вот это описание. Ницца, 6 мая. В красивом светлом здании Средиземноморского института на Променаде Англе царит сегодня оживление. Двое полицейских очищают на тротуаре путь для приглашенных, которые, ступая по красному ковру, входят в гостеприимный прохладный амфитеатр. Мы видим здесь улыбающегося господина мэра города Ниццы, господина префекта в цилиндре, генерала в голубой форме, господ с красной розеткой почетного легиона. Дам определенного возраста, в этом году преобладает модный терракотовый цвет, вице-адмиралов, журналистов, профессоров и высокопоставленных старцев всех национальностей, которых всегда множество на Лазурном берегу. Вдруг небольшой инцидент, какое-то странное создание робко старается проскользнуть между всеми этими почетными гостями. Оно закутано с головы до ног в длинную черную пелерину, не то домино. Глаза его спрятаны за огромными темными стеклами. Поспешными, неуверенными шагами семенит оно к переполненному вестибюлю.
«Эй, вы!» — крикнул один из полицейских. «Что вам здесь надо?»
Но к испуганному пришельцу уже спешат университетские сановники с возгласами «Дорогой доктор». «Да, дорогой доктор, стало быть, вот она, эта ученая Саламандра». Доктор Шарль Мерсье, который должен сегодня выступить перед светом Лазурного берега. Скорее в дом, чтобы успеть захватить местечко среди торжественно настроенной и взволнованной публики. На трибуне восседают господин мэр, великий поэт мосье Поль Малори, мадам Мария Деминьяну, делегатка Международного бюро интеллектуального сотрудничества, ректор Средиземноморского института и другие официальные лица. Сбоку от трибуны стоит кафедра для докладчика, а за кафедрой... Ну да, это в самом деле эмалированная ванна. Обыкновенная эмалированная ванна, какие бывают в ванных комнатах. Двое сотрудников института вводят на трибуну робкое создание, закутанное в длинный балахон. Публика несколько растерянно аплодирует. Доктор Шарль Мерсье застенчиво кланяется и неуверенно оглядывается, куда бы ему сесть. «Вот здесь, сударь», — шепчет один из сотрудников, указывая на эмулированную ванну, — «это для вас». Доктор Мерсье страшно конфузится и не знает, как отклонить подобную любезность. Он пытается как можно незаметнее занять место в ванне, но запутывается в своей длинной пелерине и падает в ванну с шумом, расплескивая воду. Господа на трибуне основательно забрызганы, но делают вид, будто ничего не случилось. В аудитории кто-то истерически рассмеялся. Но господа в передних рядах сурово озираются и шипят. В тот же момент поднимается и берет слово месье мэр, он же депутат. «Милостивые государыни и милостивые государи», — говорит он, — «я имею честь приветствовать на территории прекрасной Ниццы доктора Шарля Мерсье, выдающегося представителя научной жизни наших близких соседей, обитателей морских глубин». Доктор Мерсье высовывается до половины из воды и низко кланяется. «Впервые в истории цивилизации земля и море протягивают друг другу руки для интеллектуального сотрудничества. До сих пор перед духовной жизнью людей стояла неодолимая преграда. Это был мировой океан. Мы могли пересечь его, могли бороздить его по всем направлениям на своих кораблях, но вглубь его, милостивые государыни и государи, цивилизация проникнуть не могла. Тот небольшой кусок суши, на котором живет человечество, был до сих пор окружен диким и девственным морем. Это великолепное обрамление, но вместе с тем и извечная грань. По одну сторону прогрессирующая цивилизация, по другую — вечная и неизменная природа. Эта грань, мои дорогие слушатели, ныне исчезает. Аплодисменты. Нам, детям теперешней великой эпохи, досталось несравненное счастье видеть собственными глазами, как растет наше духовное царство, как оно переступает собственные границы и нисходит в волны морские, завоевывает подводные глубины и присоединяет к старой культурной земле современный цивилизованный океан. Какое грандиозное зрелище! Возгласы «Браво!» «Дамы и господа, только рождение океанской культуры, выдающегося представителя которой мы имеем честь приветствовать сегодня в нашей среде, сделало наш земной шар действительно и до конца цивилизованной планетой». Восторженные рукоплескания. Доктор Мерсье приподнимается в ванне и кланяется. «Дорогой доктор и великий ученый, — обратился затем господин мэр к доктору Мерсье, который, опираясь о край ванны, растроганно и с трудом шевелил своими трепещущими жабрами. «Вы сможете передать своим друзьям и соотечественникам на дне морском наши добрые пожелания, наше восхищение и наши самые горячие симпатии. Скажите им, что в вашем лице, в лице наших морских соседей, мы приветствуем авангард прогресса и культуры, авангард, который будет шаг за шагом колонизовать бесконечные морские пространства и создаст новый культурный мир на дне океана. Я вижу, как в пучине морской вырастают новые Афины и новый Рим. Вижу, как расцветает там новый Париж с подводными луврами и сорбоннами, с подводными триумфальными арками и могилами неизвестных солдат, с театрами и бульварами. Так позвольте же мне высказать мою самую заветную мысль. Я надеюсь, что напротив нашей дорогой Ниццы, в синих волнах Средиземного моря, вырастет новая славная Ницца, ваша Ницца, которая своими пышными подводными проспектами, садами и променадами украсит наш лазурный берег. Мы хотим узнать вас и хотим, чтобы вы узнали нас. Я глубоко убежден, что более близкие научные и общественные взаимоотношения, которым мы положили сегодня начало при столь счастливых предзнаменованиях, приведут наши народы ко все более и более тесному культурному и политическому сотрудничеству в интересах всего человечества, в интересах всеобщего мира, процветания и прогресса. Продолжительные аплодисменты. Вслед за тем встает доктор Шарль Мерсье и пытается в нескольких словах поблагодарить господина мэра и депутата Ниццы. Но с одной стороны он слишком растроган, а с другой у него довольно своеобразный выговор. Из его речи я уловил лишь несколько с трудом произнесенных слов. Если не ошибаюсь, это было «весьма опольщен», «культурные взаимоотношения» и «Виктор Гюго». После этого явно взволнованный доктор Мерсье снова скрылся в ванне. Слово получает Пол Маллори. То, что он произносит, не речь, а гимн, проникнутый глубокой философией. «Я благодарю судьбу», — говорит он, — «за то, что дожил до подтверждения и воплощения одной из прекраснейших легенд человечества. Это воплощение и подтверждение поистине необычно. Взамен, погрузившийся в море Атлантиды, мы с изумлением видим новую Атлантиду, поднимающуюся из пучины. Дорогой коллега Мерсье, вы — поэт пространственной геометрии, и ваши ученые друзья, вы — первые посланцы того нового света, который встает из морских глубин, и вы приходите к нам не как Афродита пенорожденная, но как Паллада Андиамена. Но гораздо более необычайно и несравненно, более таинственно то, что наряду с этим окончание не сохранилось. На торжестве в Ницце в числе других присутствовала, как известно, делегатка Женевской организации мадам Мария Деминяну. Эта замечательная и благородная дама была так тронута скромными манерами и ученостью доктора Мерсье. «Павр аппетит!»
«Бедняжка!»
«Или тель моле!»
«Он так безобразен!»
— воскликнула она, что поставила целью своей кипучей и деятельной жизни — принятие «Саламандр» в Лигу наций. Напрасно политические деятели объясняли красноречивой и энергичной даме, что «Саламандры», не имея нигде на свете ни суверенной государственной власти, ни собственной территории, не могут быть членами Лиги наций. Мадам Деминяну начала пропагандировать идею, что в таком случае «Саламандры» должны получить где-нибудь свободную территорию и обзавестись подводным государством. Эта идея была в достаточной мере нежелательна, если не просто дерзка. Но в конце концов нашли счастливый выход и решили, что при Лиге наций будет учреждена специальная комиссия по изучению саламандрового вопроса, в состав которой пригласят также двух делегатов от саламандр. В качестве одного из делегатов, по настоянию мадам Деминяну, пригласили доктора Шарля Мерсье из Тулона, а другим стал некий Дон Марио, толстая ученая-саламандра с острова Куба, занимавшаяся научной работой в области планктона и морских растений. В ту пору это был высший предел международного признания саламандр. В документах пана Павондры сохранился несколько неясный газетный снимок, изображавший обоих саламандровых делегатов в тот момент, когда они поднимаются по лесенке из Женевского озера на набережную Монблан, чтобы отправиться на заседание комиссии. По-видимому, официальная квартира была им предоставлена именно в этом озере. Что касается самой Женевской комиссии по изучению саламандрового вопроса, то она проделала большую и ценную работу, выразившуюся главным образом в тщательном уклонении от всех жгучих политических и экономических вопросов. Она непрерывно заседала в течение многих лет и провела свыше 1300 заседаний, посвященных усердным дебатам по вопросу о едином международном названии для саламандр. В этой области господствовал безнадежный хаос. Наряду с научными названиями «саламандра», «мельхе», «батрахус» и тому подобное, которые начали казаться несколько невежливыми, была предложена целая куча других имен. Саламандр хотели назвать тритонами, нептунидами, фетидами, нереидами, атлантами, океанидами, посейдонами, лемурами, пелагами, литторалями, понтийцами, батидами, абиссами, гидрионами, жендемерами,
жендемер, морские люди,
суммаринами и так далее. Комиссия по изучению саламандрового вопроса должна была выбрать наиболее подходящие из всех этих имен. Она ревностно и добросовестно занималась этим до самого конца саламандрового века, но так и не пришла к какому-нибудь единодушному окончательному решению. Итак, мы наблюдаем энергичный и непрестанный подъем в развитии саламандр. Численность их определяют уже в 7 миллиардов, хотя с ростом цивилизации плодовитость их резко падает, до 20-30 головастиков в год на самку. Они заселили уже свыше 60% всех побережий земного шара. Полярные побережья еще не заняты их поселениями, но канадские саламандры уже начинают колонизовать берега Гренландии и даже оттесняют эскимосов внутрь страны, захватывая в свои руки рыболовство и торговлю рыбьим жиром. Рука об руку с их количественным ростом продолжается и культурный прогресс. Установив обязательное школьное обучение, они поставили себя в ряд с цивилизованными нациями и могли уже похвастать сотнями собственных подводных газет, выходящих миллионными тиражами, прекрасно оборудованными научными институтами и так далее. Разумеется, этот культурный подъем не всегда проходил гладко и без внутренних неурядиц. Мы, правда, чрезвычайно мало знаем о внутренних делах саламандр, но, судя по некоторым признакам, например, по найденным трупам саламандр с откушенными носами и головами, под морской гладью долгое время свирепствовал яростный и затяжной идейный спор между старосаламандрами и младосаламандрами. Младосаламандры стояли, видимо, за прогресс без всяких преград и ограничений, заявляя, что и под водою надо перенять материковую культуру целиком со всеми ее достижениями, не исключая футбола, флирта, фашизма и половых извращений. Наоборот, старосаламандры, по-видимому, консервативно цеплялись за природные свойства саламандр и не хотели отречься от старых добрых животных привычек и инстинктов. Они, несомненно, осуждали лихорадочную погоню за всякими новшествами и видели в ней признаки упадка и измену саламандровым идеалам предков. И, конечно, возмущались также чужеродными влияниями, которым слепо подчиняется теперешняя развращенная молодежь, и спрашивали, достойно ли гордых и самолюбивых саламандр это обезьянье подражание людям. Пан Павондра включил в свою коллекцию 2-3 статьи из газеты «Народная политика», содержавшие рассуждения о современной человеческой молодежи. Скорее всего, он по недоразумению отнес их к соответствующему периоду истории саламандровой цивилизации. Мы можем себе представить, что выдвигались громкие лозунги вроде «назад к миоцену», «долой всякое очеловечивание», «на бой за нерушимую саламандренность» и так далее. Несомненно, здесь были налицо все предпосылки для острого идейного конфликта между поколениями и для коренного перелома в духовном развитии саламандр. Нам очень жаль, что мы не можем дать об этом более подробных сведений, но мы надеемся, что саламандры извлекли из этого конфликта все, что могли. Мы видим затем саламандр на пути к наивысшему расцвету. В Впрочем, и человеческий мир переживает в то время период небывалого процветания. Лихорадочно сооружаются новые берега континентов. На старых отмелях насыпается новая суша. Среди океана вырастают искусственные авиационные острова. Но и это все ничто по сравнению с грандиозными техническими проектами полной переделки земного шара, которые ждали только, чтобы кто-нибудь их финансировал. По ночам саламандры без отдыха работают на дне всех морей, на побережьях всех континентов. Кажется, будто они удовлетворены и не требуют для себя ничего, кроме возможности работать, да сверлить под берегами норы и переходы своих темных жилищ. У саламандр есть таким образом свои подводные и подземные города, свои столицы в пучине, свои Эссены и Бирмингамы на дне морском, на глубине от 20 до 50 метров. У них есть свои перенаселенные фабричные кварталы, гавани, транспортные магистрали и миллионные скопления населения. Словом, у них есть свой мир, более или менее неведомый людям, но, по-видимому, высокоразвитый в техническом отношении.
Один господин из Дэвидса рассказывал пану Павондри, что, купаясь на пляже в Катвейке на Северном море, он заплыл далеко, как вдруг сторож на пляже закричал ему, чтобы он возвратился. Названный господин, некий Кан Пршигода, комиссионер, не обратил на это внимания и продолжал плыть. Тогда сторож прыгнул в лодку и пустился вслед за ним. «Эй, сударь!» — крикнул он. «Здесь купаться нельзя!» «Почему?» — спросил пан Пршигода. «Здесь саламандры. Я их не боюсь», — возразил пан Пршигода. «У них под водой какие-то фабрики или что-то в этом роде», — проворчал сторож. «Тут, сударь, никто не купается». «Почему же? Саламандры этого не любят».
«У них нет, правда, доменных печей и металлургических заводов, но люди доставляют им металлы в обмен на их работу. У них нет своих взрывчатых веществ, но люди продают им эти вещества. Источником энергии является для них море с его приливами и отливами, с его подводными течениями и разницей температур. Правда, турбины дали им люди, но саламандры умеют ими пользоваться. А разве цивилизация не есть просто-напросто умение пользоваться тем, что придумал кто-то другой? И если у саламандр нет, допустим, собственных идей, то у них все же вполне может быть собственная наука. Правда, у них нет своей музыки или литературы, но они прекрасно обходятся и без них. И люди начинают приходить к выводу, что это замечательно современно. Стало быть, и человек уже может кое-чему научиться у саламандр. И неудивительно. Разве не пожинают саламандры великолепных успехов? А с чего же и брать людям пример, как не с успешных деяний? Никогда еще в истории человечества не производилось, не строилось и не зарабатывалось столько, как в ту великую эпоху. Да, ничего не скажешь. Вместе с саламандрами в мир явился гигантский прогресс, некий новый идеал, именуемый количество. «Мы — люди саламандрового века», — говорилось тогда с обоснованной гордостью. Куда до него обветшалому человеческому веку с его медлительной, мелочной, бесполезной вознёй, которую называли культурой, искусством, чистой наукой или как там еще? Подлинные сознательные люди саламандрового века не станут уже тратить время на размышления о сути вещей. Им хватит дела с одним их количеством и массовым производством. Беспрестанное увеличение производства и потребления — вот все будущее мира. А посему пусть будет еще больше саламандр, чтобы еще больше произвести продукции и еще больше сожрать. Попросту говоря, саламандры — это множественность. Их эпохальная заслуга в том, что их так много. Только теперь дано человеческому разуму работать в полную силу, ибо он работает в огромных масштабах. В условиях, когда производительная мощность доведена до предела, а обороты капиталов достигли рекорда. Короче, настала великая эпоха. Так чего же еще не хватает, чтобы действительно настал счастливый новый век всеобщей удовлетворенности и процветания? Что может помешать осуществлению желанной утопии, в которой объединились бы все эти победы техники, открывая все дальше и дальше, до бесконечности, великолепные возможности еще больше увеличивать благосостояние людей и усердие Саламандр? Честное слово, ничего, ибо отныне деловые отношения с Саламандрами будут увенчаны проницательностью, достойной государственных деятелей, которые заранее позаботятся о том, чтобы колеса нового века никогда не скрипели. В Лондоне собралась конференция приморских государств, на которой была выработана и принята Международная конвенция о саламандрах. Высокие договаривающиеся стороны взаимно обязались не посылать своих саламандров в воды, находящиеся под суверенитетом других государств, не допускать, чтобы их саламандры каким бы то ни было способом нарушали неприкосновенность территории или признанной сферы интересов какого-либо иного государства, никоим образом не вмешиваться в саламандровые дела других морских держав. В случае столкновений между своими и чужими саламандрами подчиняться решениям международного арбитража в Гааге. Не вооружать своих саламандр каким бы то ни было оружием, калибр которого превосходит калибр обыкновенного подводного револьвера против акул, так называемого «сафранган» или «шаркган». Не допускать, чтобы их саламандры завязывали близкие отношения с саламандрами, подчиненными иному государственному суверенитету. Не строить новые континенты и не расширять свою территорию с помощью саламандр без предварительного разрешения постоянной морской комиссии в Женеве и так далее. Всего 37 параграфов. Вместе с тем были отвергнуты английское предложение, чтобы морские державы не вводили обязательного военного обучения саламандр. Французское предложение — интернационализировать саламандр и подчинить их Международному саламандровому бюро по упорядочению мировых вод. Немецкое предложение — выжигать на каждой саламандре клеймо того государства, в подданстве которого она состоит. Другое немецкое предложение, чтобы каждому приморскому государству разрешалось иметь лишь установленное в известной пропорции число саламандр. Итальянское предложение, чтобы государствам, располагающим избытком саламандр, были предоставлены для колонизации новые побережья или участки на дне моря. Японское предложение, чтобы над саламандрами, черными от природы, осуществляла международный мандат японская нация – как представительница цветных рас. Это предложение, видимо, было связано с широкой политической пропагандистской кампанией. Мы располагаем, благодаря коллекционерской страсти пана Павондры, чрезвычайно важным документом этой кампании, написанным японскими иероглифами. Обсуждение большинства этих предложений было перенесено на следующую конференцию морских держав, которая, однако, по разным причинам не состоялась. «Этот международный акт», — писал о конвенции Жюль Заурштофтан, «обеспечивает будущность саламандр и мирное развитие человечества на многие десятки лет. Поздравим Лондонскую конференцию с благополучным завершением ее нелегких трудов. Поздравим и саламандр с тем, что принятый статут дает им охрану в лице Гаагского суда». Теперь они могут спокойно и с полным доверием заняться своей работой и своим подводным прогрессом. Следует подчеркнуть, что лишение саламандровой проблемы политического содержания, отразившееся в параграфах Лондонской конвенции, является одной из важнейших гарантий всеобщего мира. В особенности, разоружение саламандр уменьшает вероятность подводных конфликтов между отдельными государствами. Пусть даже почти на всех континентах продолжаются пограничные споры и распри из-за господства, несомненно одно. Со стороны моря всеобщему миру не грозит теперь никакая конкретная опасность. Но, по-видимому, и на суше мир обеспечен лучше, чем когда бы то ни было. Приморские государства целиком заняты строительством новых берегов, и могут расширять свою территорию за счет Мирового океана, вместо того, чтобы стремиться раздвинуть свои границы на суше. Уже не нужно будет с помощью железа и газа сражаться за каждую пядь земли. Лопат и мотык саламандр хватит, чтобы каждое государство построило себе столько территории, сколько ему нужно. эту мирную работу саламандр на благо мира и всех наций как раз и гарантирует Лондонская конвенция. Еще никогда земной шар не был так близок к прочному миру и мирному, но мощному процветанию, как именно сейчас. Вместо саламандровой проблемы, о которой столько писали и говорили, отныне будут, по-видимому, с полным правом говорить о золотом саламандровом веке.